Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и наши гости — Ирина Разумовская, руководитель студии «Кто мы медиа», и автор-сценарист проекта «Живые мемории». Валерий Кожин — режиссер, художник одной из серий проекта «Живые мемории», посвященной воспоминаниям Михаила Нестерова о росписи Владимирского собора в Киеве. И вот Валерий нарисовал эту серию, и я думаю, что мы всем можем посоветовать не просто не только ее, но и все остальные серии из проекта «Живые мемории». Они есть в интернете, их несложно найти. И я так понимаю, что это ведь еще и хороший задел для театральной работы.
Ну, в первом сезоне театральную работу мы были вынуждены отменить по всем понятным причинам.
Да, но я читал, что она, в принципе, в задумках.
Она была, да, в задумках, но вот ее не случилось. Вот, осталось только кинопремьера была и вот наши 10 поездок в точки памяти героев.
Кстати, у каждой серии ведь есть свой партнер. Это то или иное место, музей, может быть, да, или там какое-то общество, связанное с памятью героя, представленного в серии. Какую роль играют эти партнеры в вашей работе?
Нам очень хотелось, чтобы мы нашим проектом так вот по-новому взглянули на пространство страны и вот эту его даже огромность немножко по-другому на нее посмотрели, потому что все эти герои наши, они так или иначе связаны не только со столицами. И у каждого из них есть вот это место памяти, и это тоже очень интересно. Мы искали партнеров, чаще всего это музеи, часто мемориальные музеи, как, например, мемориальные музей вот Бунина в Ельце. Вот. Но их, собственно, функция, их две. Первая — это информационная, они помогают рассказывать о нашем проекте своей аудитории, что важно, региональной. И плюс они помогают нам у них на территории или на дружественной им площадке провести кинопоказ. Это не всегда возможно в пространстве их музея, как, например, в Абрамцеве нет большого и хорошо оборудованного кинозала, но в Хотьково, недалеко от Абрамцева, есть такой новый культурный центр под названием «Елизавета Мамонтова», что, конечно, очень символично. И именно там вот будет показана лента в кинозале. Вот. Вот в Уфе, где, собственно, галерея, вообще крупнейший музей Башкирии, галерея художественная именно Нестерова, потому что он родился в Уфе, и вообще большинство своих произведений, которые не купил Третьяков, завещал этой галереи. Вот там у них есть зал, и показ, собственно, проходит непосредственно в музее.
Жалко, в Киеве нельзя.
Да, мы думали об этом и жалели тоже.
Валерий, а вы бываете на показах?
Ну, сейчас, сами знаете, сложное время.
Знаем.
Тут у меня там то пандемия, то вот ребенок у меня родился третий.
Ой, ой, какая красота! Слушайте, самые искренние поздравления.
Да,
тут правда, на фоне таких глобальных событий, наверное, да, премьеру можно и как-то дистанционно, да, пережить.
Мы вообще с Валерием видимся, по-моему, второй раз в жизни, то есть представляете, насколько мы работали на удаленке. Мы все обсуждали по Зуму, и главная наша задача была успеть до рождения третьего ребенка Валерия всю сдать серию. И мы успели.
А как вы ребенка назвали?
София.
София,
ну, дочка. Она родилась в сентябре, там как раз.
Вера, Надежда, Львовь,
да,
мать София.
25 сентября, да.
Какое красивое имя. Вот, примите самые искренние поздравления.
Спасибо.
Слушайте, но вот смотрите, получается, что основная работа над живыми мемориями, мы об этом уже, по-моему, немножко говорили, тем не менее, она пришлась как раз на время пандемии.
О, да.
И как продуктивно вы прожили это время. Вы породили
чудо.
Вот это чудо просто настоящее.
Это чудо. Это абсолютно. То, что нам это удалось сделать, и мы вообще остались в сроках, и все это удалось со всеми артистами. Господи, сколько мы ждали народного артиста Василия Бочкарева, чтобы врачи разрешили ему приехать на съемку. У нас была готова вся анимация. У нас нам уже нужно было очень все это демонтировать. А мы сидели и ждали, когда он все-таки сможет. И это было, ну, это вот ну, большое терпение, и мы перестраивали вот, последовательность работы. Изначально мы художникам обещали, что сначала им достается уже голос артиста и вот эта вот студийная запись, потом ничего этого не вышло. Мы придумали, что мы всех художников запишем на диктофон и примерно ритм. Ведь для анимации важна каждая секунда, важен каждый поворот вообще голоса. И вот так вот, ну, примерненько нарисовать, а потом подправить, это невозможно. И поэтому все наши художники работали с черновой записью, которую артист делал специально, сидя где-нибудь на удаленке на даче, вот, и мы пересылали нашим художникам, они, значит, под это все выстраивали кадры, а потом чуть-чуть вот, когда в студии мы записывали, но в основном все попали
сами в себя.
Как да. Кирилл Пирогов, если уж мы подробно говорим про серию вторую, как Кирилл Пирогов потрясающе совершенно волшебно озвучил.
Это правда. Особенно, знаете, вот там он передает эту интонацию. Такое впечатление, что вот Нестеров и Васнецов, они в чем-то немножко дети. Как они там, вот мы собирались mm-hmm. прям как именинники, но нас оттеснили, мы стояли позади, они там уже, по-моему, надулись и обидели. И он голосом все это передает, это так чувствуется. И это как-то, я не знаю, улыбку умиления такую вызывает, абсолютно искреннюю, когда смотришь на вашу работу. Валерий, как вы-то сами, когда первый раз услышали, что подумали?
Ну, да, я тут должен сказать, что сначала мне нужно, чтобы начать работу над мультфильмом, был звук, как Ирина сказала, да, и я, ну, так делают многие режиссеры, я тоже так делал, я просто сам себя записал, чтобы мне примерно ориентироваться по времени, и что-то уже даже делал, а потом, когда Кирилл прочитал, оказалось, что мне даже не надо менять ничего. То есть мы как-то с ним совпали в каком-то вообще ритме. Вот, и я понял, что да, это как раз именно ну, так, как и мне тоже это все виделось. То есть он также прочувствовал это так же, как и я.
Я вообще хотела обратить ваше внимание. Во-первых, я хочу сказать, что серия, вот Валерий представляет нам вторую серию, и Кирилл Пирогов тоже, это самая популярная серия на YouTube, это самая популярная по ответу ваша любимая серия, и у этой серии максимальное количество просмотров, чем мы бесконечно горды. Это уже приближается к 50 тысячам. Для нас это большой рекорд, мы очень рады, и мне кажется, это неспроста. Еще я хочу обратить ваше внимание, насколько Валерий, при том, что он не сценарист и не автор, ему был дан этот отрывок, насколько он в материале, насколько глубоко ради того, чтобы нарисовать эти 7 минут, Валерий вообще погрузился в эту тему, чтобы вы понимали, когда мы работали и принимали эскизы, мы на каждом этапе контролировали художников, вот такая у нас была работа. Вот, и надо сказать, что Валерий просто поражал, насколько вот там мелькают образы, да, вот всех гостей великопоставленных, они все, это все известные люди, да, Валерий изучил портрет каждого, что на нем было... какой у него был там фраг, костюм и так далее, медали. Это все было изучено, вплоть до того, что Валерий послушал этот хор Калишевского, про который говорит в проброс Нестеров, что он звучал в этот момент. То есть,
еще ну, и запись надо найти было.
И запись нашел и прислал мне. И мы даже его вставили. И он даже там звучит над заднем плане. Мы работали когда со звуком. Ну, то есть, представляете вообще, насколько вот... Это очень здорово. Мы специально вот как бы... Мы искали именно таких людей, которые вот от корки до корки прочли книгу мемуаров, все знали про своего героя, про свою эпоху. Вот именно, несмотря на то, что у нас жанр анимации, настолько документально работали с материалом. Мне кажется, это вот очень
сколько
важно.
Сколько у вас, Валерий, времени ушло на создание образа?
Ну, тут, по-моему, 3 месяца мы делали где-то так.
Да.
Это со всеми эскизами? Прочтением книги.
Да, может быть, чуть побольше. То есть сначала я начал еще до... Ну, как это на съемках бывает, есть подготовительный период, потом съемочный период. Вот здесь, ну, съемочный период 3 месяца, можно сказать, да, подготовительный там еще, наверное, месяц примерно.
Это вот 7-8 минут экранного да. времени. Mm-hmm. Вот так они и рождаются. Да. Когда да. что-то настоящее получается, за этим, как правило, стоит очень серьезная большая работа. А вы знаете, конечно, еще серия про Бунина, она пронзительная в своей боли какой-то, на треснутости, потому что, ну, Бунин сам, мы знаем, как он переживал расставание с Россией, даже не то, что расставание, а, ну, по сути, гибель той страны, которую он знал, потому что, ну, Куприн, мы знаем, вернулся, а Бунин даже...
Но Куприн вернулся умирать.
Умирать, да, но и он уже был все-таки очень больным человеком, а Бунин, он даже для себя такой вариант не рассматривал, потому что, а куда? Вот той страны, которая моя, ее уже нет.
Но он вернулся, все-таки вернулся таким образом, что все его самые пронзительные рассказы и повести о России написаны после Второй мировой войны. Он начал это во время войны, и основную часть написал после войны. Все «Чистые понедельники», «Антоновские яблоки», все это же после войны, и это... «Линия возвращения».
Ну, это, да, это «Тёмная аллея» сборник, это, да. Это правда. Но
самый русский, наверное, его сборник.
Возможно. Но, вы знаете, я просто что, вот опять же, да, на какой мысль себя как зритель поймала, что там же применительно к Бунину речь идет об эпизоде, когда, о том дне, когда он узнает, что ему вручили Нобелевскую премию, это 33-й год, это осень, он, чтобы не ждать звонка из Стокгольма, идет в синема, смотрит там что-то такое. А, смотрит, кстати говоря, картину, где играет дочка Александра Куприна, и внезапно к нему подходит сотрудник этого кинотеатра и говорит: «Вам звонок из Стокгольма». И он возвращается домой, и весь его дом, он непривычно освещен в это время суток, когда, как правило, там уже где-то в одном окошке мерцает огонек, и, в общем-то, ну, такой тихий Грасс, он в Грассе живет, в Провансе, там, последние уже там годы, вот, и... Внезапно весь дом освещен, и он понимает, что вот те мысли, которые он с самого утра от себя гнал, да, они все-таки, они, видимо, материализовались, и он лауреат Нобелевской премии. И начинается какая-то совсем другая эпоха в его жизни. А дальше еще более пронзительный момент, когда он, проезжая через Германию в поезде, первым классом, как он давно-давно не путешествовал, он человек, который объездил полмира, оказался вот в десятилетней такой изоляции, и фактически никуда он не выезжает из маленького Грасса. И он выходит, даже вот просто вдыхает воздух на перроне зимний немецкий и берет в руки снег.
Ну, это, видите, это вот потому что анимация работает. Это ж мы придумали. Это придумал Юра Богуславский, прекрасный вообще режиссер. И вас это так... Этого нет у Бунина. Это Юра придумал. И мне кажется, это гениальный образ. Он действительно передает вот эту... Это в двух предложениях сказано, что он видит шапки, и он вспоминает зиму в России. Представляете, два предложения. А Юра из этого создает целый мир, и мы настолько вообще под впечатлением, и мы понимаем вот это абсолютно щемящее впечатление, и действительно вот этот образ ладони, которая зачерпывает снег, мне кажется, она самая просто потрясающая вообще в этом, в нашем сериале. И вот, ну, это же здорово, что даже вы, описывая это, именно этот образ берете, хотя его нет у Бунина, и, ну, как бы это тоже к вопросу, а зачем анимация? Потому что ей можно гораздо порой больше сказать и передать, чем вот заложено. Автором.
Я думаю, что это Валерий вот очень хорошо понимает, как человек, избравший для себя такой жизненный путь, связанный с анимацией. Валерий, ну а есть же действительно и другие, и не менее интересные и достойные способы выражения, да, какой-то мысли. В чем в данном случае преимущество именно анимации с вашей точки зрения? Вы как человек в индустрии, в этом виде искусства живете, и это ваши инструменты. Вот что это дает?
Ну, это... дает свободу большую для выражения как раз вещей, которые очень сложно снять на камеру с актером, потому что это могут быть рассуждения какие-то, да, и как раз анимация здесь выступает как вот такое искусство, которое может это все показать через образы изобразительные, да, потому что это же все-таки связано, ну, во-первых, это больше связано с изобразительным искусством, наверное, чем игровое кино, и здесь художник, он же и как и режиссер, и актер, и сценарист, потому что он еще и придумывает. И поэтому он может, в общем-то, здесь быть, ну, абсолютно свободен, у него меньше границ получается.
Для нас, наверное, людей поколения конца XX века, такой точкой отсчета в понимании анимации, вот как раз в том ключе, о котором говорит Валерий, это, конечно, была сказка сказок, когда Франческо Ярбусова и Нарштейн это нарисовали и создали, вот эти образы, и волчонка, и начало войны. Для меня, наверное, самый пронзительный образ начала войны, когда они танцуют и исчезают, это как раз и сказка сказок.
Да, это точно. Выразить невыразимое, да, вот как да, это. Да. А глаза волчка, ну, это вообще, по-моему, как это, шедевр всех времен и народов, наряду с лучшими работами, представленными в лучших галереях мира.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Разумовская и Валерий Кожин в гостях у программы «Светлый вечер». Ирина — руководитель студии «Кто мы медиа», автор и сценарист проекта «Живые мемории». Валерий — режиссер и художник одной из серий, посвященных росписи Владимирского собора в Киеве, по воспоминаниям Нестерова в проекте «Живые мемории». У вас второй сезон грядет, правильно? Мы надеемся, по крайней мере.
Но мы разрабатываем второй сезон.
А если не секрет, ну хотя бы нескольких авторов можете назвать?
Могу. Назову вам нескольких известных, как, например, жена Федора Михайловича Достоевского, Анна Григорьевна.
Вот это...
Поворот.
Да. Это для меня идеал и образец вообще того, что может быть женщина.
Вот жди теперь.
Мне кажется, у нас в первом сезоне немножко не хватило темы любви. Нас тоже в этом немножко поэтому журят. Мы по-прежнему говорим о стране. Это очень важно, потому что у нас как мемуары, в ней же темы, знаете, самые разные бывают. Мы все-таки кто мы медиа, то есть мы говорим про то, кто мы такие, имеется в виду в стране, но все равно это будет, мне кажется, самая просто звенящая серия про, помимо того, что вы вообще великого человека этой страны, про любовь. Вот, да, это...
Ну, если о любви говорить, то лучшего, наверное, героя и представить просто невозможно. Вот уж правда, кто воплотил все те прекрасные заповеди о любви, которые в послании к Коринфянам там у апостола Павла перечислены. Вот правда, реально воплотила в жизнь все, что там у апостола Павла сказано. Потрясающая женщина. Но, как мы знаем, больше российской словесности так никогда не везло, да, как о ней сказал поэт. Да. А кто еще?
А из неизвестных назову вам, просто меня произвела очень сильное впечатление, книжка под названием «Дроздовцы в огне». Вообще это военные мемуары. Никогда не думала, что буду читать, во-первых, военные мемуары.
Но это потрясающая книга.
Что это будет настолько вообще просто по впечатлению очень сильно. Это Туркул, это офицер, и вот Белая армия, и это его такие вот воспоминания о его полке, который вот отступает.
Я помню, что когда я познакомилась с этой книгой Антона Туркула, мы как раз тогда еще там студентами как-то на автобусах с ночевками на каких-то заправках мы добрались до Парижа и рванули на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа и нашли там дроздовцев. И, конечно, вот я помню, на все деньги, которые у меня были, я пошла там, купила розы, просто им, потому что такое впечатление действительно эта книга производит. И я рекомендую всем. Она сейчас, мне кажется, есть, да, уже в открытом доступе.
Да, ее легко вообще купить и прочитать, и она небольшая, и она совершенно переворачивающая вообще твое сознание. После нее хочется долго вот хотя бы осанку держать.
Потому это
что
правда.
Это люди, для которых, ну, действительно, вот как бы вообще неподдельные были слова, там, честь, вот, достоинство. Меня это так поразило, что я просто увидела, я прочитала психологию этих людей, то есть вот для которых это все не, вообще не пустое.
Ну, мы, кстати, здесь, в этой студии, тоже не раз отмечали удивительную вот эту особенность офицеров наших Российской империи. Для них служить это было, то есть вот служить родине, это было там не то, что высокий штиль, не то, что там какие-то пафосные слова, ничего подобного. Это действительно было их, ну, вот они так видели смысл своей жизни, родине служить. Ну, а как иначе? Они по-другому даже это себе не представляли. Опять же, сейчас мы... Я не говорю, что мы там хуже, лучше, мы просто совсем другие, правда. Вот, и у нас там часто бывает, что наши какие-то, ну, частные интересы, да, они вот как оказываются как раз на первом плане, а для них нет. Семья даже на втором месте после родины. Вот, это я даже не знаю, как вот... Наверное, сейчас это очень сложно разместить в голове, хотя такие люди тоже есть.
«Кто мы медиа»? Мы вас представляем как руководителя студии «Кто мы медиа». Наверное, опять же, для многих наших слушателей это название совершенно не пустой звук, но кто-то, наверное, и не знает. У нас не так давно ваш папа был в программе, в одной из программ, мы, правда, говорили не про цикл передач, которые, я думаю, что смотрят на протяжении десятилетий уже очень многие наши слушатели, но мы говорили о путеводителях, замечательной желтой серии путеводителей «Дороги к прекрасному», одним из авторов, чудесных совершенно там, книг про Серпухов и многих других, как раз является Феликс Разумовский. Чем вы занимаетесь на студии «Кто мы медиа»? Что вы еще выпускаете, помимо проекта «Живые мемории»?
Ну, мы делаем разные проекты про страну, делаем относительно недавно, поэтому, наверное, мы действительно не на слуху. Один из таких...
Ну, название-то очень на слуху.
Один из дорогих нашему сердцу тоже проектов — это проект «Очаги». Если «Живые мемории» — это про героев прошлого, то проект «Очаги» — это про героев настоящего. Мы тоже ездим по разным точкам нашей страны и делаем такие портреты людей, которые что-либо возрождают с нуля, сохраняют... сами являются такими очагами русской культуры. Очень люди самобытные и с очень крепким мировоззрением, что для меня очень, как вы поняли, уже ценно. И очень это красиво снято, потому что у нас замечательный оператор и режиссер, постановщик этого проекта, совсем другая стилистика. Это действительно такая уже зарисовка на месте. И вот 5 серий нам удалось выпустить в 2020 году тоже, потому что мы получили субсидию.
Вы знаете, как раз вот я тоже хотела спросить у вас про героев нашего времени. Я вспоминаю довольно часто разговор с директором нашего Государственного музея русской литературы имени Владимира Даля Дмитрием Петровичем Баком. Вот мы с ним когда говорили, обсуждали какое-то очередное вручение премий литературных и так далее. И в тот год как раз среди номинантов масса было авторов, которые снова обратились к истории 20 века и очень фактурно, каждый по-своему, эту историю преподнесли. И я говорю, слушайте, как же здорово, что мы пытаемся наше прошлое досконально изучить. Он говорит, вы знаете, но вообще в русской культуре так повелось. Настоящими феноменами, ну, во всяком случае, в литературе, становились те произведения, которые говорили не о героях прошлого, ну, исключение, может быть, там «Война и мир», да, о героях именно вот того времени, в котором мы живем. И в этом смысле вот этот проект, о котором вы рассказали, это же, ну, я не знаю, это золотая жила для исследования и для, может быть, и для других авторов тоже, для тех, кто сейчас ищет своих героев, где это все можно увидеть. Расскажите, пожалуйста, где почерпнуть эти идеи можно было бы?
Где увидите очки?
Ваши фильмы.
А, все это на нашем YouTube-канале «Кто мы медиа» или на сайте «Кто мы медиа».
И там же, соответственно, и «Живые мемории» тоже выложены. И так, хорошо. А вы сами как для себя этих героев открываете?
Ну, это тоже такая большая работа по поиску. Ну, мы вообще вместе с братом руководим и как-то двигаем «Кто мы медиа». И вот если посмотреть титры «Очагов», то там написано, значит, сценарий или Разумовского, а герои, запятая, пространство Михаил.
Да, я хотел спросить, что такое в данном случае вот герой, это... а герои, то есть он их ищет.
Это человек, который как раз большинство героев и находит, потому что он по профессии архитектор и работает с очень разными городами и пространством России, малых городов, потому что он занимается чаще всего либо историческим наследием, либо ландшафтом, поэтому вот ему попадается...
Моя любимая тема, надо будет его пригласить, просто отдельно про это поговорить.
Вообще он должен был, да, сегодня быть здесь, но он сам читает лекции про как раз нематериальное вот, архитектурное наследие.
Валерий, к вам вопрос. А если бы вам предоставилась возможность выбора кого-то еще из героев, авторов мемуаров, вынести вот так с помощью анимации на экран, чтобы люди познакомились с личностью, кого бы вы хотели?
Из... русских или вообще?
Нет, неважно, наверное, не вообще все-таки.
А, ну, я бы вынес, наверное, Льюиса Кэрролла. Вот, почему, я сейчас объясню, но это мой тоже один из любимых писателей, но дело в том, что Льюис Кэрролл был в России, вот, и описывал это в своем дневнике. Вот у него есть как раз такие воспоминания. И мы даже такой проект задумывали, как раз анимационно-документальный тоже, но он не состоялся, потому что, к сожалению, вот отношения у нас как-то не очень с Великобританией сейчас. И там уже Кэролу уже как-то они охладили, как оказалось, тоже. Вот. Но дело в том, что вообще мало кто помнит, почему он сюда приехал. Вот. Он сюда приехал по приглашению Филарета Московского. Вот, потому что с письмом от оксфордского епископа, потому что Кэрол был диаконом. И тогда была как раз такая интересная вообще вещь, что англиканская эта церковь, она как бы чуть ли не в православие собиралась переходить. Ну, такие
мы всегда были с англиканами близки очень.
Да, и там это было наиболее близкое время. И он тут посещал службы, то есть его пригласили на юбилей, в общем-то. Он был в Успенский пост, он еще священник один. Их выбрали как самых благочестивых людей в Англии, то есть диакон и священник. Он даже знал немножко русский. Это очень интересная вещь, потому что он был тут в нескольких городах, и он это описывает, все очень живо тоже.
Фантастика. Нет, о том, что Льюис Кэрролл был в России, я думаю, это многие знают, но по какому поводу и по какому приглашению, это, конечно, это прям, ну, для меня, например, открытие сейчас. Очень хочется, конечно, почитать, потому что я не читала его мемуары. Прям захотелось глянуть.
Я тоже не читал, но я, посмотрев ряд серий живых меморий и вот послушав вас, хорошо себе представляю, как это могло бы выглядеть внутри проекта. А это возможно?
Даже вот думаю уже, что нам срочно надо об этом разговаривать, пока мы верстаем второй сезон.
Ой, это было бы замечательно.
Я просто параллельно сейчас смотрю замечательную публикацию о путешествии Кэрролла. На «Дилетант Медиа» она выложена, о путешествии Кэрролла в Россию. Тут все очень подробно, с картинками, с картами, с передвижениями. Прям буквально по дням расписано по его дневнику. Я думаю, что это, наверное, будет полезно для вашей работы. Нам пора заканчивать программу, к сожалению.
Давайте-ка напоследок поговорим, где в ближайшее время, помимо вашего YouTube-канала «Кто мы, медиа», можно будет увидеть живые мемории. На широком экране ведь тоже вы представляете ваши анимационные ленты в разных городах. Ближайшие показы какие?
Ну, наверное, нужно отметить как раз вот Абрамцева-Ходькова. Там будет большой показ. Большой показ будет в Уфе, это Башкирия. Нам еще предстоит Тобольск, в Кремле прямо там будет показ. И остается Владивосток, самая-самая дальняя точка, куда нам надо будет отправиться.
Тоже планируете?
Да, обязательно ведем.
А куда же без Владивостока с такими замечательными воспоминаниями в этом городе,
конечно.
Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам сегодня. Мы напомним, что говорили мы о проекте «Живые мемории». Это небольшие серии анимационные, составленные по мемуарам совершенно разных людей. Вот, в частности, сегодня мы говорили о мемуарах художника, фрагменте из мемуаров художника Нестерова и тот фрагмент, где рассказывается о росписи об освящении Владимирского собора в Киеве. Ирина Разумовская, руководитель студии «Кто мы, медиа», автор-сценарист проекта «Живые мемории». Валерий Кожин, художник одной из серий, как раз серии по воспоминаниям Нестерова в проекте «Живые мемории», были с нами в студии. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Прощаемся с вами, до новых встреч. Счастливо, будьте здоровы.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».